Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Современный человек, если верить социологическим исследованиям, наиболее подвержен страхам и тревожным расстройствам. Что же стоит за нашими мучительными тревогами? Возможно ли победить страх и начать жить? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи «Евангельских христианах-баптистах», во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Теос, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. Что значит «как обычно»? Прошлый четверг меня не было, потому что у меня была уважительная причина. Я был на конференции, вот, и исторической. А я начал и не представил его. А что его представлять? У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви, угадать Божье, Петр Морозов, сегодня самый пунктуальный евангельский пастор российского братства.
Да, всем добрый день, всем добрый день.
Да, и я начал рассказывать, почему, собственно, меня в четверг-то не было, потому что я был в Санкт-Петербурге на конференции, посвященной 150-летию Ивана Степановича Проханова, церковь, влияющая на мир, и там, в общем-то, пытались разобраться, насколько сегодня церковь, насколько вообще вот Проханов был круче нас сегодняшних, вооруженных фейсбуками, твиттерами, инстаграмами, стримами, какими-то инсталляциями, чтениями Библии через интернет и так далее и тому подобное. И оказывается, что Иван Степанович Проханов делает нас сегодня современных. В общем-то, ну, даже сравнение, боюсь об этом придумать, да?
И заметь, никто этого не боится.
Никто этого не боится, да, вот это и печально, потому что, ну, действительно, личность была уникальная, и человек, который вообще считал, что вот христианин, он вообще не может ровно сидеть на своем месте, да, он должен раздавать, он должен помогать, он должен защищать, он должен быть в политике, он должен быть, с этим можно спорить, да, и насколько Ивану Степановичу удалось быть в политике, но, по крайней мере, он это делать пытался, он общался с Толстым, даже помогал общению духоборов, Лев, если я не ошибаюсь, Сергей Львович, да, или Лев Львович, один из сыновей Льва Николаевича, просил Проханова помочь духоборам, которые были на Кипре, ехали в Канаду, и у них там начались болезни. Он поехал туда с лекарствами, сам все эти лекарства помогал принимать, сам заболел. Отболев, только от болезни заступил, он снова взял лекарства и начал продолжать помогать. То есть это такая кипучая была личность. Вот насколько мы кипучие сегодня и куда кипучие, пробуем сегодня разобраться с Петром Морозовым, преодолевая наши страхи. Мне кажется, я не знаю, как вообще в то время верующие относились к страхам, потому что, ну, понятно, что есть разные представления, но сегодня, дорогие друзья, 31 октября, и поэтому я вас поздравляю с Днем Реформации. 501 год назад Лютер прибил 95 тезисов, и вот мы до сих пор пытаемся переварить. И, кстати, вот Лютер тоже не остался в долгу, и о страхе он тоже говорил. Я бы хотел прочитать одну цитату нашего Мартина, нашего Лютера. «Люди ненавидят друг друга, потому что они боятся друг друга. Боятся, потому что ничего друг про друга не знают. Не знают, потому что не общаются. Они могут общаться, потому что разделены». Вот скажи-ка мне, дорогой пастор Петр, как ты согласился бы с нашим Мартином Лютером или поспорил бы?
Ну, отчасти бы согласился. Очень такая актуальная на сегодняшний день, очень актуальное заявление. Люди боятся друг друга, это очевидно, и даже в церквях это выражается в разных вещах, но боятся.
Слушай, кого и что сейчас, почему люди боятся друг друга, если вот следовать цитате? Почему сегодня люди боятся друг друга?
Ну, ты знаешь, вот эта евангельская субкультура, которая существует, где все должны соответствовать определенным требованиям, витающим в воздухе, и представлениям, то страхи рождаются именно на этом уровне. Мы должны соответствовать, а если моя семья или мои родные, или я выпадаю из этого представления, то легче это скрыть, чем поговорить об этом. Угу. Потому что страшно, что тебя не примут, страшно, что тебя осудят. И это страх, собственно, перед людьми. люди современности почему-то не очень боятся Бога, но очень боятся друг друга.
Угу. Ох ты, какую тему-то затронул, а! Я уж думал обойти ее стороной, вот, ну ты прям, знаешь, как в фильмах про Робин Гуда, когда все стреляют, меткие стрелки собрались, тут появляется Робин Гуд, берет такой лучок свой, натягивает тетиву, и стрела прям расщепляет стрелу, попавшую в десяточку, да, вот, что называется, люди боятся друг друга, но не боятся Бога, потому что на самом деле вопрос о страхе, да, о страхе Божьем, это вообще отдельная тема. Я боялся даже ее поднимать не в том, что я боюсь этой темы, а в том, что это такая очень объемная тема, мне кажется, отдельного эфира.
Ну, мы не будем ее особенно трогать, мы ее коснемся как таковой, но то, что у людей постигает страх, и он есть, и в Москве это специфические страхи, в регионах свои, но, в общем-то, люди боятся и друг друга, боятся не соответствовать требованиям. Москва вообще выставляет определенные высокие требования к уровню жизни, и если ты им не соответствуешь, на тебя обрушивается давление.
Угу. Давление. Ну, да, да. Не, вообще город — это такая штука очень-очень своеобразная, потому что на это даже есть целое богословие, так называемая урбанистическая теология, да, Харви Кокс, и он пишет, наш современник продолжает размышлять о том, как быть христианину во времена урбанизма, да, во времена, когда натуральное хозяйство и село все больше и больше умирает, и город все больше и больше захватывает, скажем, территории, да, и мы говорим о том, что город преобладает над деревней и так далее. Да. Но, дорогие друзья, вы можете включаться в нашу дискуссию. Сегодня мы попробуем с пастором Петром Морозовым, сегодня самым интеллектуальным и духовным, и главное, самым пунктуальным пастором Москвы. Спасибо, сегодня разобраться в страхах, почему мы боимся, что лежит под нашими страхами, и можем ли мы их победить. Вы можете через буквально это сделать с помощью, можно это сделать через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Соответственно, вы можете нам написать непосредственно комментарий под трансляцией. Наши передачи сегодня можно посмотреть в прямом эфире в группе «Главной темы» и группе «Я Баптист». Почему? Так что, дорогие друзья, подключайтесь. Боитесь ли вы чего-нибудь? И как вообще справляетесь со страхом? А если не боитесь, то, пожалуйста, вот, ну, пожалуйста, расскажите, как вы дошли до жизни-то такой, что вы ничего не боитесь. Да, продолжай. Ты как-то начал про страх и про то, что...
Ну, мы живем в городе. Определенные требования, определенные опасения. Если вы родитель, если вы у вас семья, и у вас дети, вас тоже постигают определенные страхи за будущее детей. Не только за будущее вечное, но и за будущее на этой земле. И я бы даже сказал, что нашего христианского брата очень часто будущее земное беспокоит не менее сильное, чем будущее небесное.
Ты сказал брата, а сестру это не беспокоит?
Ну, брата, да, в кавычках.
Метафорически, да.
И в этом смысле мы все беспокоимся, на нас обрушиваются страхи, сомнения. Те, кто работает на светской работе в светских компаниях, свои страхи, не справиться с поставленными задачами, недополучить зарплату, не выстроить карьеру, не дать правильный ответ руководству. То есть
дать правильный ответ руководству. После чего вся его карьера рухнет, да?
Да, то есть страхи, они сопровождают нас, они существуют. И знаешь, когда люди говорят, что христианство — это такая бесстрашная религия, и человек не должен испытывать страхов и сомнений, вот с этим утверждением я бы спорил и бесконечно бы спорил, потому что человек обычный, несовершенный, и его настигают эти страхи, сомнения, переживания, он в них живет, он с ними вынужден жить, с ними справляться. И, конечно, если человек свободен от страхов, это счастливый человек.
Угу. Это счастливый человек. Давай попробуем разобраться со страхами. Скажи, а ты подвержен страхам или тревогам? И в общем, каким?
Ну, как любой нормальный человек, да. Да, то есть я...
Чего боится пастор церкви евангельской в Москве?
О, все, что я перечислил, да. То есть у меня есть дети, я за них переживаю. Конечно, можно сказать громкую фразу «я все отдал Богу»,
да.
Но то есть я...
Есть же правильный христианский ответ. Да. Страх – это недоверие Богу, значит, это грех. Да?
Да.
И, ну, и, соответственно, вот, нужно соответственно, доверять Богу, и тогда не будет страхов.
Да.
А бывает так, что человек доверяет Богу, и при этом у него есть страхи.
Да. Да, я думаю, что это нормальное явление, если вы просто перечитаете псалмы еще раз, вы внимательно посмотрите, сколько раз там Давид впадал в уныние, и сколько он из него вылезал. То есть, чтобы вылезти из уныния, нужно сначала в него упасть. То есть, падение вам обеспечено, у нас есть соответствующая инстанция, отвечающая за наши падения, сомнения, переживания и страхи, и работу они свою добре знают. Руководитель там как минимум старше нас на много-много лет. Да, он справляется с этим отменно, так что у нас будет чем заняться в этой жизни. Нас напугают, нам расскажут, чего бояться. Это сделают наши родители, это сделают наше окружение. Мы как пока растем, мы приобретаем кучу страхов, потому что мы вырастаем в обществе несовершенном. И это сопровождает нас, мы с этим боремся. И как-то вот нормальный человек переживает это.
Слушай, скажи, часто ли к тебе, как пастору, вот обращаются верующие с проблемами страхов и тревожности, ну, вот каких-то тревожных мыслей, тревожных состояний?
Ты знаешь, это так не называется, но очень часто обращаются люди с вопросами, которые их беспокоят, которые вызывают и мучения, и сомнения. Ну, про страхи мы так особо не говорим, но и страхи тоже. Они обращаются. Любая проблема, она потому и проблема, что люди боятся, что она не разрешится или разрешится как-то не так. Она возникла, ее надо разрешать. Мы видим какой-то финал, и мы его боимся. До этого финала еще нет, он в нашей голове, но мы уже начинаем побаиваться. Мы не знаем будущего, но рисуя печальную картину и уже что-то посмотрев в этой жизни, что-то увидев, мы уже знаем примерные исходы, какие мы видели, и мы хотим избежать этих исходов. И это предмет нашего беспокойства, нашего активного беспокойства, я хотел бы еще даже уточнить. Потому что сидеть пассивно, переживать, и это...
Что им приносит больше всего страданий? Ну, понятно, что вопросы потери близкого, это понятно. Но ведь есть же одно дело, когда мы справляемся уже с ушедшим близким, да, другое дело, когда мы боимся потерять близкого. Да,
и... это да, но мне кажется, что больше беспокоит даже не потеря близких, больше беспокоит непонимание.
Ах, вот.
Больше беспокоит непонимание, несоответствие и конфликты. То есть у нас в головах всегда есть представление, какой должен быть мой близкий. Особенно, если он верующий. У человека, который мой близкий, тоже есть представление, какой должен быть я. Мы оба не соответствуем. И нам найти очень сложно понимание. Вот. Особенно, если это ваша дочь или ваш сын, который переходит в подростковый возраст, и это все выливается в жуткое непонимание и отчуждение, где ему сложно, где вам сложно, где вы не знаете, придет ли он сегодня в 11, напишет ли смс-ку, и почему он не берет трубку. Вот в тот момент, когда он не берет трубку, вы готовы разорвать все, что угодно, вы просто не понимаете, зачем вы покупали ему телефон, если он не отвечает на звонки.
Прям больную тему затронул. Я все время об этом думаю, когда звоню жене. Зачем тебе телефон, дорогая?
Ну, ты знаешь, я...
Так же, наверное, она думает, когда... Она звонит, да, и я не понимаю
трубку. Да. То есть это все такие бытовые, житейские вопросы, но они нас беспокоят, они часть нашей жизни, и надо с ними справляться, надо с ними жить. Один, собственно, из самых, вот если мы сейчас чуть-чуть забежим, может быть, вперед, о разрешении поговорим, то я думаю, что вот в цитате Лютера была большая подсказка, как избежать страхов. Надо общаться, надо узнавать друг друга.
Да, близость.
Близость.
Да, близость.
Это один из вопросов. Это не избавит вас от страха полностью.
Слушай, но... я вот думаю, насколько же... Человек ведь простой очень был. Абсолютно простой. И в его реакции на скажем, выпады его противников, ну, мы сейчас скажем, брат, ну, ты успокойся, ну, разве можно же так вот такими-то словами со своими оппонентами общаться? И при этом он действительно дает очень мудрые, точные советы или какой-то точный диагноз духовный 500 лет назад сегодня современному человеку.
Давай немножко вот еще на чем остановимся, если мы говорим про человека, который не очень адекватные слова mm-hmm. подбирает в ответ или эмоционально неуравновешен в этот момент. То есть вот если человек эмоционально неуравновешен, то там либо там, ну, какая-то физиологическая болезнь, типа сахарного диабета, mm-hmm. люди там эмоционально не справляются, либо у человека нет оснований думать о себе хорошо.
Ага, ну да.
И тогда он взрывается, потому что не уверен, разбивается его основание в нем самом. И там не просто замечание конструктивное или неконструктивное, uh-huh. просто у него почва из-под ног уходит. И он эмоционально это показывает. С такими людьми сложнее всего разговаривать. И да.
А Галин нам написала, Галина Некрасова, приветствую вас. Галина, приветствуем. Это наша постоянная слушательница. Очень приятно слушать и вас, Игорь, и Петра. Можно пройти испытание положительно, но когда повторно приходится проходить, все холодеет внутри. Ты знаешь, как это тяжело. Вот очень, мне кажется, важный тоже момент, да, когда ты уже через что-то проходил, например, через конфликт, ты боишься конфликта, да, и ты представляешь, что будет конфликт, и тебе нужно его разрешать. А пастор-то это как знакомый-то, да, который постоянно сталкивается с церковными конфликтами, конфликтами вообще. И все внутри, да, действительно. Вот я очень понимаю Галину, вот действительно, реально, потому что я думаю, ну, я опять в этой ситуации. И мне опять в ней что-то нужно делать, и мне опять нужна ответственность, и мне нужно принимать непопулярные, очень неприятные решения ведь.
Ну, что можно сказать? Я точно так же, как Галина, как и все люди, очень не люблю неприятные ситуации, очень не люблю говорить правду неприятную в глаза, угу, например, угу. хотя это часть моей профессии. Но получается, что я вынужден это делать, и ты знаешь, я так скажу, что... В моей жизни случилось так, что я боялся ряд вещей, я их до сих пор боюсь, но угу. Бог меня через них провел. Как будто специально показывая, что вообще-то их можно пройти. Я боялся потерять хорошую работу, я ее потерял, но я остался жив. Я боялся еще каких-то вещей, они случались в семье, они случались в церкви, они случались на работе, и я проходил их, и я думал, что вот... До того, как я их прошел, я думал, вообще ужасная ситуация, выжить не смогу.
Ну, помнишь, в книге Иова, да, Иов говорит, что чего я страшился, то и меня и постигло, да. Чего я боялся, то и меня и постигло.
Да, да? Получается, что вот в моей жизни и в жизни некоторых людей, которых я знаю, Бог проводит их через их же страхи, и таким образом они получают освобождение. Они продолжают бояться, но они знают, что это не смертельно. То есть это неприятная ситуация, но она не смертельная, и они уже могут повернуться лицом к страху и пойти ему навстречу. Высший пилотаж, высшая точка, это, конечно, связано с профессиями, в большей степени связано, но я тебе так скажу, что если человек воспринимает свои страхи как вызов, это уже конструктив, это уже позитив. То есть он идет навстречу своим страхам, воспринимает это как вызов, как возможность проявить себя в этой ситуации. Но mm-hmm. Это конечная цель, к ней идти очень долго. Некоторые ситуации так и не достигают такого пика.
Слушай, как ты думаешь, а что стоит вот за нашими мучительными тревогами?
Мы сами.
Хороший ответ, но не полный.
Смотри, ты задаешь вопрос, на который есть много-много ответов. Вот с какой стороны подойдем? С психологической, физиологической? Как мы говорим сейчас о болезни или об обычных
бытовых? Слушай, давай смотри, вот психологов у нас много.
Да,
христианских
да.
психологов, мне кажется, еще больше. Значит,
я очень люблю, знаешь, хороших психологов, да. хороших математиков, хороших физиков. Христианских физиков и христианских математиков не знаю, но почему-то есть христианские психологи.
Да, но это отдельная да, тема, но я бы хотел как раз подойти с духовной точки зрения, да, что стоит за нашими страхами со стороны духовности, да, вот. Какая, знаешь, ты же воспитывался, небось, ты уверовал уже, мы же с тобой фактически мы с тобой ровесники, вот, и мы, в общем, росли в одной стране, фактически служили практически в одной и той же армии и уверовали, и примерно ну, вот, время проходили, да, вот такого духовного становления. У нас оно просто разное с тобой было, но все-таки похожее, да, и помнишь популярная тема про духовные твердыни, которая сейчас, кстати, не очень сильно актуальна, ну как не то, что сильно актуальна, ну то есть о ней мало говорят, о духовных твердынях, да, потому что казалось, что мир такой, как тебе сказать, он такой дуальный, да, вот есть Бог, есть дьявол, да, и все очень просто, вот либо ты за него, либо ты за Бога, либо за дьявола, да, либо ты на той стороне, либо на этой, и это правильно, потому что, ну, Евангелие, оно в категоричных вещах, оно дуально, да, есть действительно Бог и есть дьявол, да, мы прекрасно понимаем, что все равно в нашей жизни есть такие выборы, когда нам сложно определить, а где действие Бога здесь,
ну, вот
да.
Вот с этой точки зрения, если ты задаешь вопрос, то мы отчасти все дети Каина. Ну, отчасти, потому что...
Ну-ка, поясни. Сейчас вот прямо оскорбим меня практически.
Первый испугавшийся человек, совершивший преступление, да, убивший Авеля, он пошел, удалился от всех. И было ему страшно, потому что он говорил, что со мной поступят ровно так, как я поступил.
А, да, да, да.
То есть это вот первое, что мы закладываем. Мы знаем себя, мы знаем, как мы поступаем, и мы думаем о других ровно как о себе. Поэтому страх заложен в нашем несовершенстве. Часть нашего несовершенства — это как раз страх. Если ты вспомнишь, что не стеснявшиеся друг друга Адам и Ева первые, что увидели...
Они наги, да.
Ну, они увидели, что над этим можно издеваться, что это стыдно быть обнаженным.
А, да, они почувствовали свою ранимость. Да,
да, они почувствовали...
Вот первое чувство, которого не было до грехопадения.
Да,
ведь.
До грехопадения не было. И поэтому страх сопровождать будет нас. И когда ты спрашиваешь, что за этим стоит наше несовершенство.
Угу.
Наша боязнь, потому что мы знаем, как мы можем поступить. Соответственно, мы знаем... что могут поступить другие люди. Вор боится, что у него украдут, убийца боится, что его убьют, лжец никому не верит, ну и так далее. А так как мы отчасти чуть-чуть все понемножку, то мы...
То есть, по сути, за нашими грехами, вот, кстати, оговорка, что называется, да, за нашими тревогами, за нашими страхами часто стоит наш грех. То есть, вот то, чего мы боимся, это то, в чем мы чувствуем свою ранимость. Или, знаешь, вот мне очень нравится английское слово broken, да, то есть сломленные, да.
Сломленные,
поломанные, да. Такие, да, да, вот. Да.
Люди, человек говорят, что же жизнь такая у меня поломатая эта вся.
Да-да-да. Нет, знаешь, мне очень нравилось в детстве вот это, ты знаешь, вот удивительно, в детстве ты обращаешь внимание и запоминаешь. Представляешь, мне 45 лет, и до сих пор это помню стихотворение Агнии Барту, да, значит, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Как банально такой стишок, да, я вот до сих пор наизусть знаю, ну, потому что у меня две дочки, естественно, а младшей 7 лет, то есть ей это читалось не так давно, но я это все с детства помню, потому что меня вдруг это стихотворение, не поверишь, вот это стихотворение для меня было каким-то экзистенциальным детским кризисом. В чем виноват Мишка и почему его оторвали лапу? Но, может быть, мы зеркалим, ну, в детстве-то мы не можем там вот все эти глубины психоанализа, там наш жизненный опыт, но мы прекрасно понимаем, что вот как поступая так с кем-то, да, нам тоже это вернется в обраточку. Да,
и... Ну, если даже не вернется, мы где-то подсознательно понимаем, что с нами могут так же поступить.
Поступить, да, и боимся этого.
И страхи есть. Ну, если это, конечно, не какое-то там расстройство психологическое, там, да, свойство, и если это не какое-то заболевание, то, в общем-то, да, наше несовершенство лежит в основании наших страхов. И, ты знаешь, я бы даже еще больше сказал. Я бы сказал, что... Мы потому и боимся любить, потому что мы знаем, какие люди несовершенные и как они могут отвечать на нашу любовь.
Да, мы боимся любить, потому что, ну, мы боимся, что нас предадут.
Да?
Да, и очень интересно, мы боимся любить, и мы уже закладываем в свою жизнь, что... Нас могут предать, да, то есть вот этого нету, да, это такой, знаешь, какой-то брачный контракт с этим миром.
Поэтому мы, когда смотрим на Нагорную проповедь, особенно в изложении Матфея, она кажется нам невыполнимой, потому что мы привыкли бояться за себя, мы привыкли бояться за то, что будет с нами, мы вообще за себя боимся очень часто.
Угу. Не то, согласен.
Да, и в этом смысле мы оберегаем себя, опасаемся всяких вещей, в том числе поступать так, как написано там. Потому что мы боимся. Это страх.
Слушай, знаешь, мне однажды мой наставник помог понять причину моих страхов. Да, я очень боялся за дочь старшую. И это меня мучило, я говорю, я очень боюсь. Я прям вот, ну, просыпаюсь с мыслями. Он говорит, а что тебя мучает, скажи мне? Ну, я говорю, ну, я боюсь, что... Ну, у него была сложная ситуация в школе. Он говорит, а что такое? Вот она пойдет в школу, и ее будут обижать. Он говорит, и что дальше? Почему ты боишься этого? Я говорю, ну, как же она вот будет испытывать, ну, боль. Он говорит, так и... Ну, вот она придет ко мне. Он говорит, так ей дальше. Ну, вот она будет рассказывать. Он говорит, дальше... И потом, ну, я вынужден, он говорит, только, ну, давай честно дальше идти. Я говорю, ну, я же должен буду с этим разбираться. Я говорю, вот.
Вот. Это одна из техник, когда людей заставляют отвечать на вопрос, и человек выясняет, почему он этого боится.
Сам боится, почему это ему приносит такую боль сильную.
Что будет дальше? Вот, а что произойдет? А что случится? Ну... Поэтому я тоже проходил иногда такие вещи, со мной это делали. И ты знаешь, это действительно помогает человеку хорошо бы поотвечать на такие вопросы и позадавать их себе, и сказать, а что будет дальше, а вот дальше. А повернуться и посмотреть страху в лицо, а что это такое. И, в общем-то, ничего, можно об этом поговорить, и можно это разрешать. Но это, как это скажу, это воздействие на какое-то время.
Угу.
Потом все равно возвращается, мы живем в обществе, мы от своей греховной натуры пока никуда не деемся, вот, и они будут нас сопровождать. Надо просто выработать, скорее всего, я думаю так, что надо выработать в себе привычку внимательным быть к себе, к своим страхам, и не бояться смотреть в них, что за этим страхом лежит. Возможно, то, что лежит за этим страхом, не так страшно, как сам страх.
Ну да, 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 нет ничего страшнее страха.
Да, да. Получается, что нас пугают чучелами. Они действительно выглядят неприятно, но за ними, может быть, ничего нет особенного. Так что вот надо разбираться с этим, конечно.
Настя нам написала: «Приветствую. Страх, что я буду недостаточно хороший или слишком плохой. От законничества и перфекционизма кидает в распущенность и вседозволенность. Страшно быть публично христианкой из-за этого, чтобы другим не навредить». Вот какие страхи?
Вот здесь вот хорошие вопросы. А что будет, если тебя публично осудят? Что будет за этим после этого? Что будет дальше? Что будет дальше? Что будет дальше? Потом о каком поведении идет речь? Но в страхе совершенно правильные, потому что сейчас современная молодежь, которая вовлечена в современную культуру, да, она как бы одни говорят, что да нет, ничего страшного, что я христианин, я говорю, и это нормально, но христианство воспринимают как, знаешь, как вот мы эмо, мы там еще кто-то, а вот христиане.
Ну да, хэштег «я христианин». Да. Я, кстати, этот хэштег ставлю. Да.
То есть получается, что как бы никто особо. Но есть культ, ну, как бы общество, где не принимают христианство, да, и где мы действительно выглядим белыми воронами. И это страшно. Да, это страшно. Надо просто разбираться с этим и задавать вопрос, что будет, если мои друзья назовут меня белой вороной или отнесутся ко мне плохо? Что произойдет дальше? Что я скажу, что они скажут, как это будет выглядеть? И нужно вот нужен хороший наставник, который бы провел бы по этому и попробовать разобраться с этим, что за этим страхом стоит. Вот, потому что это самый обычный и повседневный страх христианина наравне с благовестием говорить о том, что я христианин.
Ну да.
То есть вот это вот то поголовное, там, я не знаю, 90% наших верующих испытывает вот это мучительное переживание по поводу того, сказать, не сказать, там, да, благовествовать, не благовествовать, а что я скажу, а что будет дальше. То есть никто не знает, и поэтому переживают. Это обычный такой страх, который нужно преодолевать, нужно разбираться с этим, нужно говорить и нужно общаться с людьми, которые есть рядом, которые могут помочь преодолеть это все.
Скажи, есть устоявшийся взгляд, что человек, который страдает от страхов, просто не доверяет Богу, я уже говорил об этом. Или, дальше, любимая баптистская фраза, ты, брат, невозрожден.
Ну, давай про невозрожденность боюсь говорить,
да, как ты к этому относишься, и действительно ли это так, на твой взгляд?
Вот невозрожденность я трогать не буду, святая святых, это я оставлю отцам, пусть теологи разбираются. А вот про недоверие Богу, ну, я бы спросил так, а кто доверяет ему в полноте? Пусть тот бросит первый камень в этого человека.
Угу.
Вот кто доверяет в полноте Богу? Вот, вот прям живет так, что видно, что ты вот, ну, весь доверился, вот как Христос.
Можно ли вообще маловерием, может ли быть маловерие исчерпывающим, скажем, объяснением наших страхов? Ну, духовном объяснении.
Только отчасти, только отчасти. Mm-hmm. Но я вот, знаешь, когда вот говорят, что вот ты недостаточно доверяешь Богу, я могу сказать только одно. В этот момент я сравнялся с апостолами.
Mm-hmm. Ну-ка, ну-ка.
Потому что одно из самых частых замечаний, которое делал апостолам Христос, звучало так. Чего вы усомнились, маловеры?
Да, но смотри, тебе могут опять же, контрдовод, да, что это было еще до, скажем, сошествия Духа Святого. Да, вот после сошествия Духа Святого они были в духе, они там благовествовали.
И никто не падал, никто не скрывался, не обедал там.
Да. Не обличали друг друга.
Да, нет.
На Иерусалимском соборе не бились, значит, иудействующие.
Да, то есть грехов про то люди вообще не совершали, да, просто.
Согласен. То есть да. И дикония появилась тогда, когда начали роптать друг на друга.
Да, уже возрожденные. А вот возрожденные христиане Коринфа, мои любимые, они же вообще, они возрожденные.
Да, Павел об этом, кстати, пишет.
Да, ним, возлюбленные, да? Имеющие Духа Святого, да, но да. Умудряющиеся.
Галаты, несмысленные, да, которые, да?
Галаты твои любимые. Мы умудряемся, будучи возрожденными людьми, будучи носителями, да, если так можно сказать, Духа Святого. Просто я очень мало про это знаю, да, извините меня за термин. Но мы умудряемся бояться, умудряемся грешить, умудряемся вести себя так, как невозрожденные.
Ух ты, Петр, я тебя прерву. Очень важный вопрос. Мило любимого написал, я не могу поверить в Бога, но хочу. Вопрос, как в Него поверить, как Его принять? Мне кажется, это очень важный вопрос. Его игнорировать и зашучивать нельзя.
Ну, вот здесь, мне кажется, обязательно нужен человек рядом, который мог бы рассказать о своей вере.
Угу.
Я бы так сказал. Нужен человек, который бы подошел и сказал, давай я тебе покажу и расскажу о моем Боге. Давай я тебя с ним познакомлю.
Угу.
Давай я тебя проведу там, где только я бывал с ним. И вот такой человек, который расскажет о своей вере, покажет эту личность, раскроет ее, и тогда человек сможет увидеть, мне кажется. Это очень серьезный вопрос. Я знаю людей мне близких, которые я очень хочу, чтобы они верили, а они не верят. И я примерно понимаю, как это бывает, но я не властен над этим. Но я знаю, кто властен над этим. К нему можно напрямую обратиться. Даже если не верите, вы просто обратитесь, как будто он есть. Спросите его. Как будто он есть. Сначала даже притворитесь.
Ну да, испытайте меня, говорит Господь.
Да, испытайте. Да. Получите ли вы ответ, но только тот ответ, который только вы увидите. Для других он не будет особенным ответом, сразу предупреждаю. Но вы его увидите, если вы зададите напрямую вопрос. Поднимите глаза к небу, задайте этот вопрос. Уединитесь, поговорите. И тогда, возможно, вы получите ответ, который поможет вам приобрести веру.
Да, Мил, если у вас есть вопросы, если у вас есть какие-то страхи, вы можете написать мне непосредственно вот мне лично в личных сообщениях. Я с удовольствием вот, ну, поделюсь, по крайней мере, своим духовным опытом. И, может быть, я постараюсь по мере сил ответить. Можете также написать Петру Морозову, да, его можно найти также во ВКонтакте.
В Фейсбуке, ВКонтакте.
Мы будем рады с вами пообщаться. Действительно, это очень важный вопрос. И я ведь точно так же, как и вы, в свое время отвечал себе на вопросы. Я помню, когда мне мой друг, я даже помню, Виталий Роганов, мы жили в одном подъезде, стал рассказывать о Христе, стал говорить о Евангелии. И у меня тоже были очень... И что, я должен стать таким, как он? Вот таким вот сектантом страшным, да, и так далее, что всю мою жизнь вот такое будет. То есть у меня тоже куча сомнений было, да, и я, первое, с чего я начал, это я просто открыл Евангелие, я хотел узнать Христа, какой он. Я открыл Евангелие и читал его. Потом я стал задавать вопросы. Это, наверное, первые вот мои шаги, мои личные шаги к вере, это читать Евангелие, молиться и просить мне, потому что там куча для меня непонятного было. Вообще куча непонятного. Как Христос... Вот я первый, помню, был озадачен, когда я читал, и к нему привели женщину, да, как пойманную в прелюбодеянии, грех, за который, как я прочитал в Библии, нужно было тогда казнить, да, побивать камнями. Я думаю, а как Христос поступит-то дальше? Вот что он сделает? Да? И он для меня парадоксальные... для меня парадоксальные слова Христа прозвучали. Кто первый без греха, пусть первый бросит в него камень. И все побросали камень на землю, да? И Мила вот спрашивает, может быть, вы можете рассказать, как вы пришли к Богу, какой был у вас переломный момент? Очень хороший вопрос. Давай, Петр, с тебя, а потом я. Расскажем. Сейчас с удовольствием.
Я даже не помню, наверное, это было несколько переломных моментов, и какой из них озвучить, я даже не знаю. Ты знаешь, давай я тебе так скажу, я вернулся из армии, я вернулся 90-95 килограмм живого веса, угу. Такого мышечного, я прям был в очень хорошей форме. Рост у меня 1,88 м, я как бы... крепкий был и стоял твердо на земле. Я знал, что я все могу, и, в общем, мне никто не нужен. И как-то я помогал родителям на даче, и что-то мама заикнулась, что я гордый, что я Бога не боюсь. Я поднял лопату вверх, помахал ей в небо и сказал маме, ну, где твой Бог? Вот что это? Что это происходит? Да, где он? Где ты? И знаешь, вот в этот момент... где-то промелькнула шальная мысль, а вдруг он есть.
Страшно все.
Да, это страшно. Наверное, это был один из тех моментов, когда что-то невидимое и сверхъестественное прикасается к человеку. И таких моментов много по жизни. Нельзя сказать, что вот этот один момент был переломный. Их много. И так меня, видимо, Господь подводил. И я вот в какой-то момент созрел и принял решение, что буду следовать за ним.
Мила, вы не отключайтесь, буквально небольшая пауза будет, я с духом соберусь и расскажу свою честную историю, своего верования, и мне очень здорово, что вы задали такой вопрос, и я очень рад на него ответить, потому что для меня, как для христианина, очень важно то, что то, как я понимаю Бога, и то, как он достучался до меня, а я человек очень гордый. И нужно было пробиться через мою неимоверную гордыню, мнение о себе, и при этом я очень человек, очень ранимый, я вообще боялся кому-либо доверять. И Христос, и христианство, и церковь, они сломали эти две, ну, для меня вообще невероятные стены, в которых я жил. Не переключайтесь, буквально через 20 секунд я попробую рассказать это коротко и ясно, как это все происходило в моей жизни.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Вот. Новая жизнь уже сейчас. И я напоминаю, что у меня в гостях пастор Евангельской церкви Петр Морозов, и наша слушательница Мила задала нам вопрос, как поверить в Бога, и, может быть, вы можете рассказать, как вы пришли к Богу, какой был у вас переломный момент, я могу рассказать. Я служил в армии в 90-е, там Петр немножко пораньше, насколько я помню, служил, а я в 90-е, и я прошел через многое. Меня чуть не отправили на первую чеченскую военную кампанию, да, когда я служил, а мне было там 100 дней до приказа уже. Я прошел через голод, я хоронил своих однополчан. Я столкнулся с какой-то моментом, даже не со смертью тогда столкнулся. Первый раз, я помню, столкнулся, когда я задал себе вопрос, я не знаю, что будет дальше, потому что над нами издевались, соответственно, старослужащие, и я каждую ночь, каждый отбой ложился и думал, поднимут ночью или нет, будут нас бить или нет. что будет со мной завтра, выживу я завтра или нет. И я понимал, что у меня нет сил, чтобы вот жить завтра, да. И вот тогда впервые вот я помолился, вот реально помолился, я попросил Бога, что если ты есть, вот защити меня. Вот этот момент я впервые почувствовал вот эту, ну, свою настоящую сломленность, когда я не знаю, что будет завтра. И уже, ну, Бог сохранил меня, да, и он постоянно ко мне стучался. Уже после армии я вышел, и, я ушел из одной страны, да, я ушел из Советского Союза, вернулся я в Россию. Я вообще не знал, что происходит. И вот тогда как раз я стал молиться. Я купил сам Библию случайно, ну, как случайно, я искал специально. Я начал читать, и, естественно, я начал читать там Ветхого Завета, и много чего не понимал. И встретился с своим другом, вот уже говорил, Виталий Роганов, он на год старше меня, и он стал рассказывать мне о Евангелии, я начал читать Евангелие, и вот первые вопросы, которые были, вот этим сломом для меня было то, что я не понимал, где я нахожусь, где мое место в этом мире, что мне дальше делать. И я очень боялся будущего, я не мог понять, ну, кем я могу быть в этом будущем. И Бог мне дал, ну, эти два слова библейских, да, которые мы находим в таком в синодальном, да, переводе Библии, вот, будущность и надежда, да, вот без страха смотреть в будущее. Я не могу сказать, что я сейчас абсолютно без страха смотрю в будущее, но я могу с этими страхами справиться. И я знаю, что благодаря Богу это происходит. И благодаря Богу я справляюсь с этим. Я завтра могу встать, и я понимаю, что я буду встречать другие страхи. Я также боюсь за свою младшую дочь. И я вижу, как Бог удивительно, несмотря на то, что у моей младшей дочери ментальная инвалидность, как Бог удивительно посылает ей учителей, которые внимательны к ней. У нее, например, учитель сам инвалид, у него ну, проблемы, в общем, культям вместо одной руки. И он очень открыт для нее, да. Я все время боялся, встретит ли она тех людей, которые ее поведут, которые будут ее наставниками. Я также сталкиваюсь с этими вопросами, да. Поэтому, ну, если еще вы хотите поговорить, то я и Петр, мы открыты для вас, мило. Пожалуйста, пишите, и мы с удовольствием поговорим об этом. Ты знаешь, вот когда готовился к передаче, я вспомнил одно место, которые часто вспоминают, когда мы говорим о страхе. Да, это первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви». И у меня два вопроса сразу, знаешь. Во-первых, страх является преградой для любви, исходя из этих слов апостола. То есть человек... То есть, если человек боится, он не способен любить?
Ну, очень хороший вопрос. Я бы сказал, что действительно страх, давай начнем вот с этого. Страх — это действительно мучение. И это любой страх человеческий, он забирает внутреннюю энергию, внутренние силы. Человек концентрируется на нем и уже не так реагирует. Он не способен адекватно даже отреагировать. Вот люди, которые внутренне переживают очень сильно и внутренне обеспокоены, даже внешнее поведение меняется. Они устают быстрее, они эмоциональная усталость на их лице отражается. То есть вот, действительно в страхе есть какое-то мучение. И сама способность быть отзывчивым, быть любящим, она уходит, потому что страх заставляет концентрироваться на нем, а не на окружающем мире. Поэтому, конечно, боящийся несовершенен в любви именно потому, что очень много уходит на этот страх, на эти сомнения. Действительно, если есть страхи, они мешают любить. Но я тебе так скажу. Страхи за детей, возможно, тоже мешают их любить. Потому что мы боимся того, чего мы знаем. Возможно, дети об этих... неисправностях нашей жизни, скажем так, они еще с ними не знакомы, но мы из-за своих страхов можем их познакомить с этим.
Да-да-да-да, я с тобой целиком полностью согласен.
Потому что страх даже мешает любить детей. Мы вроде бы из-за любви их, из-за любви к ним боимся, но именно этот страх мешает нам. Угу. Мешает нам показать, насколько сильно мы их любим. А ты знаешь, страх заставляет делать людей страшные вещи. Вместо того, чтобы любить, принимать, успокаивать и прощать, мы кричим, угу, гневаемся, обвиняем, осуждаем. И это все работа страха. Поэтому страх, живущий у нас, мешает любить. Конечно, мешает.
Угу.
Очевидно, мешает. Вот. Я бы сказал, что в этот момент, когда мы боимся, нам очень сложно своим поведением показать вот то расположение Бога, которое Он к нам испытывает. Да?
Угу.
Вот эту благодать. Мы тогда точно благодать не отражаем.
Ирина нам написала: спасибо за передачу, спасибо за откровенность, слушаю, люблю все ваши передачи. Спасибо, Ирина, за ваши слова. Смотри, второй вопрос, который из этого исходит, да, исходя из этого текста, любовь является панацеей против страха?
Какой коварный вопрос.
Конечно.
Я уверен, что страх — препятствие к любви.
Угу.
Но является ли любовь торпедирующим таким явлением наши страхи? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что отчасти, может быть, отчасти. Любовь Бога. Вот любовь Бога точно является тем, кто убирает наши страхи. Мы боимся часто того, что с нами произойдет, мы рисуем себе, возможно, в головах какие-то неприятные планы, неприятные концовки событий. Вот. Нам подкидывают мысли о разных людях. Вот эта инстанция, о которой я в самом начале передачи говорил, она любит подкидывать нам мысли,
угу,
о наших друзьях, о наших братьях. Вот. Но именно любовь Бога помогает нам преодолевать эти страхи. Потому что независимо от того, чего мы боимся, чего мы страшимся, мы можем опереться не на наши страхи, а на его любовь. И развернуться к ним лицом и сказать, что даже если эти страхи будут оправданы, даже если самые страшные и ужасные наши
опасения
осуществятся, да, я все равно буду опираться на любовь Бога. И его любовь, совершенная его любовь, она, конечно, помогает нам справиться со страхами. Три вещи, которые, да, всегда говорю, они самые простые, самые глупые, но они мне помогают. Значит, Бог всемогущий, всезнающий и любящий.
Угу.
Если складывать эти три вещи и отнести их вот к себе лично, то можно согласиться, что все под контролем. И он справится, и верит, что мы справимся. Поэтому, оперевшись на его любовь, на его совершенную любовь, мы можем преодолеть страхи. Да, я думаю, да.
Ох, у нас совсем мало времени осталось, и Мила еще спросила, и очень важные сегодня вопросы именно от нее. Почему Бог послал Сына для искупления грехов, если Бог всемогущ? Почему именно таким образом Он искупил грехи человечества?
Именно потому, что Он всемогущ.
Ну, нам еще нужно понять, Мила, знаете, очень важно, что Сын Божий — это воплощенный Бог. Это очень сложно понять, вот эту Троицу, да, это классическое объяснение Иоанна Златоуста о том, что Бог как солнце, да, есть источник, это Отец, есть свет, это и Сын, который мы видим, да, есть тепло, которое мы ощущаем, это Дух Святой. Оно абсолютно не объясняет Троицу, да, но хотя бы позволяет нам немножко приблизиться. Но в конце концов Бог просто показал нам свою любовь к нам через то, что Он отдал самое единокровное, самое дорогое, да, воплотился Сам в Сыне и пострадал за нас. Это самое важное, мне кажется.
При всей всемогуществе Его, именно потому, что Он всемогущ и может все, Он выбирает способ, который наиболее Его уязвляет, как всемогущее существо. Он становится наиболее беззащитным и очень сильно становится нам понятным и приближается к нам очень сильно. Поэтому такой способ, где Бог становится просто беззащитным, Он это, наверное, совершенный способ, чтобы быть понятным.
Да, и здесь очень важно, что Христос ведь был искушен во всем, кроме греха, и поэтому то, что Христос был во плоти, то, что он испытывал боль, да, то, что он молился, «Да минет меня чаша сия, но да будет воля твоя, а не моя», то это действительно показывает нам, и поэтому он и искушаемый может помочь потом, нам пишет да, апостол, что так как Бог близок к нам в этом страдании, в этой жизни, он продолжает быть близким и сейчас ко всем нам. К сожалению, наше время подошло к концу. Мила, если у вас есть еще вопросы, пишите. Мы с удовольствием с Петром ответим. Вы можете нас найти в Фейсбуке, можете найти во ВКонтакте. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Дорогие друзья, каждый четверг, и пусть каждая передача наша будет такой, открытой и честной, и о том, о чем нам важно сегодня говорить, а нам важно сегодня говорить и раскрывать о том, какой Бог лично для нас. Большое спасибо, Петр, что сегодня пришел, и большое спасибо, друзья, что вы были с нами. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самом важном, что есть в нашей жизни, о нашем Боге. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.